Литературные чтения на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал на град он взоры, за станом повелел соорудить раскат, и в нем Перун, искрыв, в нощи привесть под град. Хирасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю. На валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть, — «жаль его, хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая мастерица грибы солить. А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай-яй-яй», — заметил генерал, — «это плохо, очень плохо». Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников — помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека». Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать против мятежников, наступательно или оборонительно. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, — продолжал он, обращаясь ко мне, — извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия. Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно. Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно».
«Хе-хе, мнение ваше весьма благоразумно. Движение подкупательное тактикой допускается, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы».
Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь: «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательное движение оборонительным предпочитает. Но, государи мои, — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыма, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности веренных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моей государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать». Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который наперекор собственному убеждению решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в 10 раз увеличилось со времени последнего приступа, коему я был свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно было себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи, все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы. Даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота, но глубина снега мешала ей действовать удачно против рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий. И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием. Однажды, когда удалось нам кое-как рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкой саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч», — сказал я ему, — «давно ли из Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич, только вчера воротился, у меня есть к вам письмецо». «Где ж оно?» — вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мной», — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. «Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас уехал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, знаю, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете, не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна. А когда выздоровел Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женой у такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мной очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами, дед, тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще 3 дня. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель, заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее Сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота Марья Миронова». Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город без милосердия, пришпоривая моего бедного коня. Дорогою придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки, ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пинковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превосходительство», — сказал я ему, — «прибегаю к вам, как к отцу родному. Ради бога, не откажите мне в моей просьбе. Дело идет о счастье всей моей жизни». «Что такое, батюшка?» — спросил изумленный старик. «Что я могу для тебя сделать? Говори!» «Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость». Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я сошел с ума, в чем почти не ошибался. «Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он. «Ручаюсь вам за успех», — отвечал я с жаром. «Только отпустите меня!» «Нет, молодой человек», — сказал он, качая головою. «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация!» Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова», — сказал я ему, — «пишет ко мне письмо. Она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж». «Неужто? О, этот Швабрин — превеликий шельм! Если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но пока мест натопно взять терпенье! Взять терпенье!» — вскричал я вне себя. «А он между тем женится на Марье Ивановне!»
«Это еще не беда», — возразил генерал. «Лучше ей быть пока мест женой Швабрина. Он теперь может оказать ей протекцию, а когда его расстреляем, тогда бог даст сыщутся ей женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят, то есть я хотел сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица».
«Скорее соглашусь умереть», — сказал я в бешенстве, — «нежели уступить ее Швабрину».
«Теперь понимаю», — сказал старик, — «ты, видно, в Марью Ивановну влюблен, бедный малый, но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна, я не могу взять ее на свою ответственность».
Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем оное состояло, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.